Ну что, у нас сегодня два, получается, таких небольших мероприятия, но одно чуть побольше по времени. Это все-таки лекция, на которую как раз пришли те, кто хотел прийти, на взаимоотношения творческие и личные двух символистов, двух поэтов и писателей именно первого ряда. Это Гиппиус, это Брюсов. И у нас во второй части нашей сегодняшней такой небольшой программы предпраздничной выступит вот она в образе уже Анна Андриенко. Посмотрите, она тут просто перекрывает и перебивает всех. Подготовился человек. Составитель книги, которая совсем недавно, буквально на днях, опубликовала несколько драм Брюсова. 15, и она об этом, 15, да. Да, она об этом как раз расскажет некоторое время. И вот об этом мы сегодня будем говорить как раз. Ну, в первую очередь, что касается лекции, то здесь, безусловно, нужен какой-то такой определенный ракурс, потому что невозможно говорить обо всем. Представьте себе, что столько лет знакомства, и это не один десяток, а гораздо больше, и говорить можно о многом. Поэтому нужно как-то сузить вот эту тему, эту проблему личных творческих взаимоотношений. И я решила, что мы поговорим о них как о критиках. Почему, я тоже объясню. И хотелось бы рассказать об одной очень страшной, надо сказать, истории в жизни Брюсова. Она произошла, когда уже Валерий Яковлевич жил здесь, в этом доме, где мы сейчас находимся, и когда он должен был уехать из Москвы по определенным причинам, потому что ему не хотелось ни с кем видеться, произошла в жизни такая очень страшная трагедия, связанная с самоубийством Надежды Львовой, молодой поэтессы. И вот об участии Мережковских и Гиппиус как раз в этом такое человеческое проявление их в этой очень непростой ситуации. Ну и заключу я, конечно, тем, что упомяну об известном литературном портрете «Одержимый», и, конечно, упомяну о том, что Гиппиус писала в черных тетрадях, в сером блокноте и в своих петербургских дневниках, то, что было названо современной записью, потому что имя Брюсова там тоже достаточно часто встречается. Нужно сказать, что я обратила внимание в первую очередь на то, что по этой теме уже написано, и у нас сидит здесь автор этой статьи, на которую я сошлюсь обязательно. Статья посвящена как раз творческим взаимоотношениям Брюсова и Гиппиус. Она была опубликована в «Брюсовских чтениях» 1996 года. Посчитайте, сколько лет назад. И здесь находится Леонора Степановна Данилян, матриарх, как мы ее всегда называем, армянского брюсоведения. И ее статья, по-моему, совершенно замечательная.
Это единственный человек, который видел Жан-Мартен в жизни.
Да, поэтому это не случайно, поэтому нужно сказать, я сразу, Леонора Степановна, скажу, что я не со всеми положениями согласна в вашей статье, но что мне очень импонирует, то, что вы очень верно, по-моему, определили отношение Брюсова к Гиппиус, они пиететные, как вы написали, и вот это важно. Действительно, он постоянно на протяжении всей своей жизни, еще до знакомства, что в дневниках отражено, испытывал пиетет. Ну, напомню, годы их рождения, все-таки разница в возрасте 4 года, это кое-что по тем временам значит, потому что оба начали очень рано. Брюсов родился в 1873 году, а Гиппиус родилась все-таки раньше, в 1869 году. И вот эти 4 года как раз вот это ощущение пиетета, наверное, все-таки тоже создавали. Потому что Гиппиус вошла в литературу действительно задолго, до 20-летнего возраста, и Брюсов тоже вошел в литературу достаточно рано. Уже гимназистом он много переводил, и он уже начинал печататься буквально в школьном возрасте. Ну, не в школьном, конечно, в гимназическом возрасте. И к выходу, на выходе из университета, это уже был сформировавшийся взрослый поэт, потому что к 1899 году он готовил одновременно, вот так получилось, что цензуру проходил сборник «Терция и Вигилия», это уже сборник прекрасного совершенно мастера. Это одна из вершин его творчества, а человек, который только-только заканчивает университет. То есть, конечно, это очень многое значило. Нужно сказать, что в дневнике Брюсова сохранилась запись о знакомстве Брюсова с Мережковскими. И в этой записи речь идет о том, что это было 9 декабря 1898 года, что перед этим Курсинский, Бальмонт и Брюсов пошли к некоему Паклину и выпили вина. Вот, наверное, для храбрости. Ну, а дальше всем, наверное, известно, кто читал что-то по Серебряному веку, кто читал лекции, кто вообще что-то читал по поводу того, что Зинаида принимала нас в темной грязной столовой, о том, что она их поила чаем. Потом они были допущены буквально на 15 минут к Мережковскому, а Мережковский был уже раздет, лежал в кровати, и как он катался потом по постели и кричал, бранил Толстого, еще больше, чем Брюсова, бронил Брюсова и кричал, что «Левиафан, Левиафан пошлости». Тоже очень известный такой эпизод, который Брюсов фиксирует. Что еще нужно сказать о дневниках Валерия Яковлевича? Что те дневники, которые изданы с многочисленными купюрами, которые были подготовлены в 1927 году, и Анной Матвеевной всем известны эти дневники, они содержат много упоминаний о Мережковских. И всегда это отдельной строкой идет. То есть для Брюсова это действительно очень важно. Прописаны скрупулезно их разговоры. Наверное, все-таки там есть какие-то купюры. И прописано то, где, как они встречались. В Славянском базаре или где-то еще. Описаны его поездки. Это тоже очень важно. То есть отношение действительно такое пиететное у Брюсова здесь имеется. Нужно сказать, что Элеонора Степановна приводит в своей статье замечательное стихотворение, которое Брюсов написал как стихотворение-пародию на Зинаиду Гиппиус. Здесь нужно знать источник, нужно знать то стихотворение, которое стало основой для того, чтобы Брюсов написал это стихотворение. Это известные стихи Гиппиус, которые называются «Посвящение». Стихотворение это было опубликовано в «Северном вестнике» впервые, в номере третьем за 1895 год. И вот я думаю, что, наверное, Михаил Борисович прочтет, вспомнит, да. Шапошников Михаил Борисович, заведующий музеем, да, Брюсова.
«Небеса унылы и низки, но я знаю, дух мой высок. Мы с тобою так странно близки, и каждый из нас одинок. Беспощадна моя дорога, она меня к смерти ведет. Но люблю я себя, как Бога, любовь мою душу спасет».
Ну, достаточно, там еще три строфы, да. Но самое главное для пародии там уже имеется. Я привожу это стихотворение, потому как его опубликовала Элеонора Степановна. Это страница 444 в неизданных стихах Валерия Брюсова. Подготовлено это издание, конечно, и Анной Матвеевной Брюсовой после смерти Валерия Яковлевича в 1935 году. Цитирую по тому, как дает Элеонора Степановна, потому что, к сожалению, не проверила. «Я знаю удовольствие смерти, но еще пожить я хочу. Мне новое платье примерьте с крылышками, и я улечу. Я дорогой иду не прохожей, но знаю, дух мой высок. Мы с тобой, о Боже, похожи. За что же ко мне ты строг?» Вот такое стихотворение. Ну, а дальше речь пойдет в моей лекции о том, как складывались творческие отношения, в первую очередь, двух критиков, Гиппиус и Брюсова. И нужно сказать, что вот первое, на что обратила внимание Гиппиус, это на отношение к декадентам, потому что Брюсова, как известно, считали таким предводителем в атаге декадентов московских. И вот нужно сказать, что при этом отношение к декадентам, оно было очень своеобразно уже у современников. Например, в Дягилев. Сергей Дягилев в первой статье, редакторской статье, в журнале «Мир искусства» в 1898 году писал, вспоминая слова Гиппиуса, ссылаясь на них, что мир искусников называли детьми упадка. И дальше он пишет: «Мы хладнокровно и сагбенно выносили бессмысленное и оскорбительное название декадентов». Наверное, сагбенно все-таки. «Лично я, подобно Зинаиде Гиппиус, даже не знаю, есть ли у нас чистые декаденты и где они». Ну, между тем, нужно сказать, что декаденты, которые не имели своего журнала до 1898 года, впервые он действительно появился в Петербурге, это был великолепнейший мир искусства, и, конечно, был в первую очередь художественный журнал, только стараниями Дмитрия Философова там был открыт литературный отдел, Нужно сказать, что к 1900 году декаденты написали и опубликовали уже немало. Почему я беру 900 год? Потому что Брюсов уже действительно становится мастером. Я не зря упомянула сборник его «Терция Вигилия», «Третья стража». Брюсов, как известно, издает в 1894-95 годах три сборника «Русские символисты». И потом в «Вестнике Европы», вот в этом журнале, Владимир Соловьев тоже известный факт помещает несколько пародий на стихотворение юных спортсменов, как он их называет. И предприимчивый Брюсов по тактическим соображениям объявляет Соловьева предтечей. Помимо этого, московский символист или декадент получает похвалу самого Акима Волынского. Акима Волынского, который был невероятно популярен в то время. Популярен настолько, что Брюсов пишет о том, что на его лекции все время было очень много людей. И вот Волынский, известный, популярный в то время неистовый критик журнала «Северный вестник», туда поместивший как раз впервые стихи символистов, которые никто никогда не брал, ни один либеральный журнал, он пишет: «В двух выпусках московских символистов мы нашли только 2-3 стихотворения за подписью Валерия Брюсова, в которых бьется живое или более или менее понятное человеческое чувство». «Северный вестник», 1895 год, номер 9, страница 73. Ну, дальше я не буду так подробно. Но если учитывать то, что Волынский вообще очень беспощадно разбирал стихотворения Мережковских, Минского, Сологуба, как известно, можно сказать, что придирчивый критик все-таки достаточно хорошо оценил юного Брюсова и поставил ему неплохую оценку. И, конечно, тем самым способствовал привлечению внимания к декадентам. Дальше Гиппиус уже в эмиграции по отношению, опять же, к декадентам, сейчас мне важен этот вопрос, вспоминала, как, прочитав стихотворение «Сумасшедшие» из сборника «Шедевры», она уверяла редакционных критиков в том, что автор, по ее словам, явно не без таланта. Ну, тут тоже можно напомнить, чтобы меня не увидел никто. Михаил Борисович, помните?
Ну, наизусть сейчас не вспомню, но да.
«На прогулках я прячусь, как трус, да. Приподняв воротник у пальто и на брови надвинув картуз». Такое страшное. И не гонится сзади никто. Вот это, да, страшная такая строчка, показывающая действительно сумасшествие этого человека, как он там зарывается в сугроб. В общем, такая картинка Брюсова будущего урбаниста. Вот эта тема города и сумасшедших, проституток. То, что дальше будет, конечно, в первую очередь в «Урби эт орби» высказано. И Брюсов издает, как известно, опять же, вот как декадент, «Мэ эум эссе» в 1897 году, ну и потом «Терция Вигилия» в 900-м. Нужно сказать, что Блок, вот наконец, в 1906 году пишет, что этот сборник не подходит под термин декаденса. То есть, представляете, как в русской критике еще отношение сохранялось. Уже казалось бы, ну вот символизм, уже символизм в его главном русле, он уже появился, уже журнал «Весы» существует. И тем не менее, вот отношение к символистам как декадентам, оно сохраняется. То есть термин декаденства, он еще объяснять должен публике, это совсем не то. Оно совершенно не подходит. Другой декадент. Есть некий декадент Александр Добролюбов, который к 1901 году прославился уже не только тем, что он призывал девушек к самоубийству, и что он оклеил свою комнату черной бумагой, но все-таки он уже опубликовал некоторые книги. Известны одна из его книг 1895 года «Натура натуранс и натура натурата» и «Собрание стихов» 900 года с предисловиями как раз Каневского и Брюсова. Это тоже важно для первых как раз вот декадентов. Затем Бальмонт, небезызвестный, старше Брюсова на 6 лет. Брюсов к нему в это время относится действительно с совершенно невероятным пиететом. Называют они друг друга брат, хотя отношения, конечно, у них потом сложные складываются. Но вот был замечен Бальмонт даже Короленко. Короленко писателем совершенно иного лагеря, и тем не менее. К 900 году Бальмонт уже печатался в многих журналах. Он уже выпустил свою книгу «Сборник стихотворений» в 1890 году, то есть задолго до Брюсова. Три стихотворных сборника в 94-м, 95-м и 98-м годах. И Гиппиус оценила трудолюбие и желание Бальмонта, вот такой вот у нее тон, быть посерьезнее. Нужно сказать, что оперявшийся декадент, это позже у нее такой термин появится, создают книгоиздательство «Скорпион». И вот уже в 1901 году в альманахе «Северные цветы» под одной обложкой Брюсов и Сергей Поляков собрали не только произведения декадентов, но и получилось так вот очень эклектично произведение Чехова и Бунина. Первый и последний раз, потом такого альянса больше не было. Кстати, в «Северные цветы» органично вошла и «Святая кровь» Гиппиус. Но это тоже отдельная история о том, как это все происходило, как состоялась эта встреча, у Брюсова подробно в дневниках описано. В ноябре 1901 года Мережковские повернули несколько другое русло. И они, по словам Брюсова, ошарашили скорпионов своим христианством. Вот этот термин «ошарашение» – это очень своеобразно. В дневнике Брюсов отмечает: «Проповедь против декадентов особенно всех поражает у Зиночки». Вот это часто упоминание как раз именно Зиночка или Зинаида Прекрасная в дневниках. Но они, то есть Мережковские, против декадентства, они за религиозность. Дмитрий Сергеевич говорит, что в мире искусства раскол, ибо литературный отдел уже явно религиозный, а художественный еще чисто эстетический. И таким образом попытка Льва Денисова, это псевдоним Зинаиды Гиппиус, навсегда отделить символизм от декадентства, как это было опубликовано в ее статье, письмо, оно называлось, письмо в редакцию, конечно, «Северного вестника» в номере 12 за 1896 год, она просто-напросто провалилась. То есть вот в данном случае Лев Денисов писал, что декадентство, названное им болезненным протестом против слишком упорного материалистического и натуралистического настроения в искусстве. И дальше вот эта попытка разделить была продолжена в статье о трагедии Минского. Все имена таких ранних символистов, и в том числе Николая Минского. Гиппиус считала, что у декадентов, индивидуалистов и эстетов не только нет нового, но и даже полное забвение старого, старой бессознательной мудрости. Они убили мысль совершенно откровенно, но не заменили ее вопросами, как либералы, а остались так ни с чем. Это нездоровые дети, которые даже играть не любят и не ищут игрушек. В те редкие минуты, когда они вдруг взглянут на себя и развеселятся, бессмысленно, надо относиться к ним без злобы, со снисходительной радостью, как к улыбке больного ребенка, ведь недолго ему. Это она пишет в «Мире искусства», номерах 17-18 за 900 год, когда рецензирует трагедию Минского «Альма», и статья называется «Торжество в честь смерти». Ответом на вот это отпевание декадентов получила статья 22-летнего Ивана Коневского об отпевании новой русской поэзии «Общие суждения Зинаиды Гиппиус», ну, в таких-то номерах. В «Северных цветах» была опубликована как раз эта статья. И Коневской пытается показать, какое значение имеют писания Брюсова, Добролюбова и Бальмонта. И автор имеет намерение изложить свое понимание сущности новой поэзии, когда он говорит за всех четверых. Этим писателям нет дела ни до того, что когда-либо было, ни до того, что еще будет, и вообще ни до чего, что бывает где-то теперь, не теперь и не там, где их я. Это так. Полусознанным чутьем эти поэты ощущают, что не было и не будет никогда ничего другого сверх того, что мечтается их воображению, в извне приходящих к ним представлениях и впечатлениях, что если отнять это воображение, это внутреннее расположение, то, что называется настроение личной воли, всякий предмет по себе – ничто. Ну вот это очень созвучно раннему Брюсову. Это действительно так. Разъясняя представление о новой поэзии, Коневской продолжает. Из нынешних поэтов каждый является вполне поэтом своей вечной природы, вечной единичной монады, если каждый из них в каждый миг весь распускается в своих мгновенных образах. Мгновенные образы сами себя упраздняют, мгновенная воля, дав себе волю, отступает и вновь приходит к своему вечному существу. Всякий творец образов, делая свое дело, временное дело, творит волю своей вечной монады, единицы. Ну, здесь мы чувствуем и видим, понимаем, что раннему Коневскому была близка монадология Лейбница, что, в общем-то, и Брюсову раннему тоже близко. И для Брюсова главной является мысль о множестве объективных истин, противоречащих друг другу. Коневской пишет о Гиппиус. «Вечная воля ее личности направляет ее всегда к уничтожению». Этот вывод Коневской сделал, разобрав стихотворение «Гиппиус. Песня», тоже ее известное, тоническим размером написанное стихотворение в 1893 году. И Каневской, нужно сказать, замечает, сетует на то, что госпожа Гиппиус не знакома ни с кипением новых соков жизни в литературах, и он перечисляет западных поэтов, которых он знает, он прекрасно знаком с западной литературой, и Брюсов это отмечал, который тоже интересовался и тоже читал Гамсуна и других. Ни в представителях германской лирики, тоже перечисляет их. И далее молодой декадент укоряет Гиппиус. Но пристала ли такой писательнице, как Зинаида Гиппиус, проявлять столь разнузданную беспечность насчет литературы, не считаться со всеми этими богатыми, стремительными, стройными силами, которые озарили ярко рдеющим заревом западноевропейское слово и увлекают, уносят лучами души века к истинно земному раю, полному томлений, мук, восторгов и отрад. Нет, видно уж, этой писательнице положен такой предел, и все это останется навсегда вне ее кругозора. Вот это тоже очень важное замечание, но нужно сказать, что Брюсов в дневниках замечает вот некоторую излишнюю докторальность и учительность речи раннего Каневского при всем таком вот очень трепетном отношении к своему другу. Нина Петровская не зря писала потом в воспоминаниях, что Каневской был и оставался его единственным другом. Они потом ездили на могилу к нему, потому что тот утонул очень рано. И вот, несмотря на эту юность, тем не менее, был действительно одним из самых образованных юношей того времени. В дневниковой записи от 21 сентября 1899 года Брюсов писал об этой неприятнейшей черте Каневского, но, тем не менее, в улыбке вот этих нездоровых людей, детей, о которой пишет Гиппиус, Каневской видит животворящее и освободительное значение, а в ней любовь ко всему на свете и торжество над всем на свете. Пока играет улыбка, скуки в жизни нет. Ну и так далее, и так далее. С этой спокойной усмешкой те же поэты, которые охотно принимают сочувственные им названия дети, будут слушать унылое, тревожное причитание своих нянюшек. В общем, нужно сказать, что я все это не зря прочитала, процитировала, помучила вас, потому что до весов, до создания кратких, емких статей, где сразу берется проблема, быка за рога берут, вот были такие пространные рассуждения на нескольких страницах, и, в общем-то, мы это ощутили, потому как это даже и на слух-то действительно тяжело воспринимается. Огромные статьи «Левиафаны», которые были свойственны либеральным демократическим журналам, они еще, в общем-то, оставались. В мире искусства такие статьи были. И статьи Гиппиус в том числе, и статьи Каневского в том числе, в каких-то предисловиях или там, где он публиковался, где он успел опубликоваться. Этот язык все-таки остается. И вот нужно сказать, что к 1904 году уже картина была несколько иная, и Брюсов уже был несколько иной. И Скорпион выпускает книгу «Иван Каневской. Стихи и проза. Посмертное собрание сочинений». То есть Брюсов уже подводит итоги. Предисловие от издателей говорится о том, что книга имеет целью запечатлеть память о юноше-поэте, умершем всего 23 лет от роду. И так далее, и тому подобное. В общем, что здесь интересно, что значение творческих замыслов Каневского было оценено Брюсовым и в период расцвета Скорпиона, то есть в 1904 году. Каневской вовсе не был литератором в душе. Для него поэзия была тем самым, чем должна быть по своей сущности. Вот дальше уже такие тезисы, как раз брюсовские, уяснением для самого поэта его дум и чувствами. То, что Гиппиус крайне совершенно не приемлет. Это утверждение почти дословно соответствует уже фразе из статьи Брюсова «Истины», опубликованной еще ранее. «Поэт творит, чтобы самому себе уяснить думы и чувствования, думы и волнения, возвести их к определенности». Это в статье «Истины». И когда Брюсов заканчивает статью о Каневском, он заключает: «Наша жизнь, наше бытие – только одно из множества возможных. Смерть – не полное изнеможение, не хладнокровное оцепенение, а только обморок, в котором даже должна быть своя нега. Пусть смерть даже оторвет нас от земли, наш дух обретет новую жизнь, вновь отдастся отрадным играм бытия где-нибудь на другой планете». Вот что интересно, опять же, да, вот ранний Брюсов в предисловии, почему я все это зачитываю, все уже где-то вот лежит в библиотеках. Исследователи, конечно, периодически это открывают, смотрят, но книги вышли не такими большими тиражами. Вот в этой книге Брюсова «Мудрое дитя», в этой статье, которая как раз посвящена Ивану Каневскому, посмертная книга издань, изданная как раз Скорпионом, вот такие слова здесь Брюсов упоминает. Свое отношение к декаденству там, и к декаденству, и к индивидуализмам, к замкнутости, к любви, к одиночеству Гиппиус Божий выразит в статье «Критика любви», посвященной критике любви уже Александра Добролюбова. Вот сейчас еще немного о Добролюбове, и в связи с чем я тоже скажу. Это статья не литературный портрет петербургского декадента, это эссе на религиозно-философскую тему. То есть у Гиппиус складывается уже действительно и дальше вот такой образ критика, который пишет мысли по поводу. Если Брюсов иначе, он действительно берет явление и пишет о нем, то у Гиппиус совершенно другой критический подход, мысли по поводу. Она пишет: «Недавно вышел сборник его последних стихов, изданный его друзьями, с предисловием Ивана Коневского». Гиппиус не указывает, что предисловие написано совместно с Брюсовым, продолжает: «По этому предисловию, мучительному, но по-детски жалкому, совершенно непонятному, узнаю я в Коневском духовного брата Добролюбова, такого же бедного человека наших дней, который хочет и не может высказать себя, человека в отчаянии, погибающего, одного из тех, кого не слышит». Вот это интересное понятие, которое у Гиппиус тогда возникает в период раннего декаденства. «Бедные дети». Достаточно часто она вот так оценивает своих собеседников, и позже, уже в период, когда большевики пришли к власти, когда начались вот эти метания, куда же податься, как же быть, она точно так же характеризует свои современные записи и Блока, и Андрея Белого. Она отказывает им в том, что они понимают вообще что-то в сложившейся ситуации, в отличие от Брюсова, который как раз он-то все понимает. И он не зря пошел к большевикам, это совершенно не случайный выбор. И вот интересно, что это началось еще тогда, в ее статье «В мире искусства» в 1901 году, в номере первом. В предисловии книги Добролюбова Коневской писал о том, что поэтам было создано особое творчество, не художественное и не научное, а составленное из отражений и теней, с одной стороны, от внешних впечатлений, настроения, воображения, с другой стороны, от понятий и обобщения отвлеченной мысли. Единственной управляющей силой этого творчества является влечение или инстинкт мгновенного расположения личности. Этот ход творчества сам сочинитель превосходно обозначил словами: «Сухое опьянение мое». Ну вот, я уже сказала, что Гиппиус не назвала имени Брюсова. Он фигурировал как товарищ, то есть друзья, которые издали посмертную книгу. Но, очевидно, полемика со взглядами Брюсова на стихотворное творчество. И это важно. В статье о русском стихосложении Брюсов рассуждал: «Мера стихов – образ. Тонический стих дорог нам, ибо им писали Пушкин, Баратынский, Тютчев. Стихи, к изданию которых настоящая статья служит вступлением, замечательны, между прочим, и своим складом». Вот такое слово у стиховедов, это понятие, конечно, называется именно складом. В них сделана попытка освободиться ото всех обычных условий стихосложения. Стих повинуется только внутреннему размеру настроения, а не внешним правилам. Вот интересно, что буквально сегодня я открыла новую книгу, принесенную нам в музей замечательным стиховедом, которых у нас немного в стране, профессором Юрием Борисовичем Орлицким, который как раз пишет о внимании Брюсова к верлибру, о внимании Брюсова к тоническому стиху. Вот, пожалуйста. И он цитирует как раз вот именно эту брюсовскую статью. Гиппиус этого не замечала, она это не видела. То есть насколько важный подход. И это, вот это как раз понимание или непонимание, скажем так, материи стиха, как раз сказалось потом позже и сослужило ей такую, ну, я не знаю, как это правильно сказать, потому что Брюсов обращал на это внимание всегда, и стиховедение, и стихосложение, та область, которой он интересовался всегда на протяжении всей своей жизни, начиная с гимназического возраста. Гиппиус, напротив, она считала, что все уже написано, и поэтому вот эти книжки можно почитать. Написано-то совсем мало было. И Брюсов был один как раз из первых, кто вообще об этом писал. И это оттолкнуло как раз молодых поэтов от ее салона в 1906 году. То есть отчасти, возможно, попытка как-то по-новому взглянуть на события, уединиться, уехать, хотя не уединиться, у них там другие задачи были, уехать в Париж, чтобы посмотреть, как модернистские религиозные течения там себя чувствуют, чтобы в конце концов заняться совершенно другими задачами, в отношении к самодержавию написать великолепный совершенно сборник на французском языке «Цари революции», который вышел Вот это было как раз тем, из-за чего отчасти Бережковские, это был повод, уехали. Потому что, вот представьте себе, что у Вячеслава Иванова открывается его Академия стиха. Конечно, молодые поэты туда идут, потому что он обучает, он учит, и это им интересно, как все это делается. У Брюсова здесь, в этом кабинете, ну, вернее, еще пока не здесь, а в доме на Цветном бульваре, тоже такая мастерская, где он пишет: «Здесь учились мы». Андрей Белый, конечно, пишет, который приходит. А Гиппиус на это не обращает внимания. Вот изначально. И такое она оставалась всегда, потому что Адамович в воспоминаниях был изумлен. Он, прошедший школу акмеистов, он, который работал с Гумилевым, Гумилев, который обучал молодое поколение, которому в такое понимание было стиха, его мелодики, его строфики, вот всех этих структур, то, в чем прекрасно разбираются немногочисленные стиховеды, потому что это как музыкальное что-то должно восприниматься, это должно ложиться, это должно пониматься. Вот у Гумилева это тоже было. И, может быть, поэтому Гумилев тоже оттолкнул Гиппиус. И когда он появляется у них, по рекомендации Брюсова, Гиппиус разочарована. Она совершенно его не поняла и не приняла. То есть насколько вот это важно, вот это внутреннее как раз понимание или непонимание вот этого. Ну, о добролюбове можно говорить много. О нем пишут, им интересуются и зарубежные исследователи. Недавно вот к нашей Ольге Деменко был вопрос одной иностранки, которая интересуется нашим Александром Добролюбовым, его религиозными взглядами, его какими-то вот такими ранними стихотворениями, теми сборниками, которые он опубликовал. В общем, Гиппиус не считает стихи Добролюбова ни стихами, ни литературой. И она о них пишет. Они отношения к литературе, к искусству никакого не имеют. Было бы смешно критиковать их, судить, хвалить или бронить. Это просто крик человеческой души, которой больно так же, как нашей бывает больно. Вот такое отношение. Нужно сказать, что вообще к Добролюбову было действительно очень странное отношение. Например, Андрей Белый в мемуарах начала века утверждал, что у Добролюбовой не было ни тени юродства. А вот Георгий Чулков считал поэта юродивым. Ну, наверное, в разное время, может быть, познакомились, потому что действительно очень своеобразное было поведение, в том числе этого поэта. Брюсов в дневниках очень подробно описывает, как он порой пугал просто его сестру и Анну Матвеевну Брюсову, когда он к ним вдруг являлся. В общем, о книгах Добролюбова мы в данном случае опускаем. И вот в последний раз к этому мелкому нашему декаденству, как так вот менторски пишет Гиппиус уже в эмиграции, она обратилась в эмиграции, отделив новых серьезных поэтов, ну, когда она писала об этом появлении Сологуба и Брюсова, то есть об этом уже в ее произведении Дмитрий Мережковский. В мемуарах угол зрения совпадает абсолютно с тем, который Гиппиус имела почти полвека назад, но она действительно в данном случае не изменилась. И в Дмитрии Мережковском в этом произведении Добролюбов важен как человек, а не как поэт, который свое декаденство провел в жизни. Она пишет, что с ним случилось то, что не поймет ни один европеец. То есть она уже по-европейски все это оценивает, живя уже несколько лет в Париже. Она пишет: ни один европеец не поймет, но человек русский к подобным делам привык. Добролюбов ушел. Такие уходы, не пропадание, это лишь погружение в море российское, из которого обычно временные всплывания. Ну, в общем, и дальше про Добролюбова. А вот нужно сказать, что когда Гиппиус начала работать в журнале «Весы», журнал «Весы» уже просуществовал ни много ни мало, приблизительно 2 года. Мы вообще не случайно здесь в этом интерьере находимся. Это последние лекции в рамках выставки, которую сделала Ирина Юросовская, куратор этой выставки. Она представила все обложки весов. Вот первая Бакста, заказанная ему, последняя Феофилактова, наверное, менее интересная, но тем не менее. Вот они здесь все представлены, поэтому совершенно не случайно. И вот здесь я только в общих чертах скажу буквально несколько слов о том, как Гиппиус работала в весах. Нужно сказать, что она была приглашена Брюсовым уже после того, как там работали и Андрей Белый в качестве критика, и как полемиста с враждебными течениями, даже Корней Чуковский. Корней Чуковский, с учетом его бойкого слова, бойкого пера газетного критика, который действительно, вот так, которого опасались, побаивались, нужно сказать, он был привлечен, все равно чего-то не хватало, и Брюсов приглашает Гиппиус. Гиппиус смотрит вообще на всю эту ситуацию издали, как будто бы с того берега, потому что это 1906 год, потому что 2,5 года они с Дмитрием Философом и с Дмитрием Сергеевичем Мережковским находятся в Париже, у них совершенно другие задачи. Поэтому ей присылают книги, очень аккуратно Брюсов это делает, она обозревает то, что происходит, и вот ярчайшие ее статьи, наверное, «Взлет критический», действительно совпал с ее работой в «Весах». Причем, как только Брюсов отдаляется от журнала, у него там свои проблемы, свои задачи, только она решает, Гиппиус тоже оттуда уходит. Вот так получается, как-то вот одновременно. И вот этот «Взлет», он ознаменовал даже название статей. «Братская могила», «Анекдот об исполнении», «Испанском короле», затем масса еще статей, «Бедный город» — это, конечно, эссе, может быть, не очень удачное название, а вот «Иван Александрович неудачник», сколько здесь всевозможных реминисценций, сколько здесь отголосков, сколько здесь вот того отношения вообще к мировой, уже классической, к русской литературе, которую она прекрасно знала. «Иван Александрович неудачник» — это, конечно, Хлестаков. Она в данном случае таким образом относится к Георгию Чулкову и к его неудачной попытке создания вот некой такой теории объединения всех символистских направлений, которых очень много уже появилось. И некое вот такое неудачное как раз стремление собрать это все воедино и создать вот эту какую-то чахлую теорию мистического анархизма. Почему чахлую? Ну, потому что сам Чулков потом впоследствии относился к этой брошюре, ну, достаточно сдержанно. Он писал, что тоненькая брошюрка, которая вызвала такой резонанс в критике, что она, о ней писали еще несколько лет. И Гиппиус, конечно, набросилась на этого бедного Чулкова. Было за что? Нужно сказать, тут и личные счеты были в связи с тем, что Чулков в их новый путь привлек идеалистов. Привлек Бердяева, Булгакова, и Гиппиус с Мережковским остались не у дел. Они такую тенденцию журнала не хотели, одеваться уже было некуда. Напористый Чулков, который, кстати, появился в новом пути вместо Брюсова, потому что первоначально Брюсова даже представляли где-то, и Брюсов об этом фиксирует в дневниках, ему, с одной стороны, это лестно, с другой стороны, как-то странно. Как свершившийся факт, как будто бы его представляли в Петербурге как секретаря журнала «Новый путь» Мережковских. То есть они этого хотели. А тут Чулков с его напористостью, он появляется, вот делает такие дела, ворует. Поэтому «Мальчик для битья» прекрасный совершенно, Гиппиус с ним расправляется и с удовольствием это делает. Потому что личные, творческие, они, конечно, существовали. Нужно сказать, что Гиппиус блестяще решил вот эту аксиологическую задачу рецензии. Здесь она ее расширила. Она использовала метафоризм, она заострила мысли по поводу. Например, в «Братской могиле» она подчеркивала, что рецензируемые произведения возбуждают чувства, они вызывают мысли. «Краткость» — это, опять же, такая совместная заслуга ведущих критиков журнала «Весы». Но отличие рецензии Гиппиуса и Брюсова состояло в том, что последний боролся за общекультурные ценности под маской метра, который объединял, действительно объединял все группы символистов, и который при этом, конечно, защищал то, что ему было близко, защищал он автономию искусства. И Брюсов никак не принимал то, что было важно для Мережковских тогда, идеи религиозной общественности. Вот это пленение Христом, вот чем ошарашили его скорпионов Мережковские на буквально стыке веков, когда Гиппиус об этом трепетно пишет потом в мемуарах, пленение Христом Дмитрия Сергеевича, то, что оставалось до конца жизни, Брюсов не воспринял. Он никогда этого не принимает, хотя пытается, очень внимательно все-таки слушает Гиппиус по этому поводу. В общем, он, тем не менее, с комментариями опубликовал ее статьи, то есть вот эта доля религиозной, общественной, она была все-таки Гиппиус внесена, ее эссе «Без мира» в 1907 году, и «Мы и они» в 1907 году, и она, тем не менее, там решает общекультурные задачи. То есть все статьи Гиппиус являются статьями-рецензиями, так как в них обсуждались важные творческие и эстетические вопросы. Это и критика претензий редакторов журнала «Золотое руно», вторичного уже журнала, возникшего спустя 2 года после существования «Весов» и их блестящего такого триумфа, общекультурного, конечно. Затем высмеивается рекламизм автора мистического анархизма, то есть Чулкова, и осуждалось развитие опасных тенденций в литературе, когда ставилась проблема личности писателя. Ну, когда, например, там пишет, я все-таки, раз Михаил Борисович здесь подразнил немножко своего дорогого начальника, по поводу того, что она писала в статье «Без царя» по поводу произведения Леонида Андреева «Царь-город». Леонид Андреев не серьезный средний писатель, а мог бы быть серьезным, и не от того, что у него нет ума. Для художника ум не обязателен. Бальмонт не умен, а все-таки он Бальмонт, и никто не станет отрицать его значение как совершенно прекрасной певчей птицы. Но для вопросов, решать которые пытается Андреев, необходим и ум, и во всяком случае умственная работа. Под псевдонимом Алексея Кириллова она пишет. То есть действительно важно, что и знаниевцы, и альманах «Шиповник» там разбирается. То есть вот все, что в литературе тогда выходило, Гиппиус присылалась, и она это рецензировала. Нужно сказать, что к 1908 году она начала тяготиться вот этой скромной задачей художественного критика. И у Брюсова действительно тоже примерно в это же время происходит такой определенный слом. Поэтому совершенно не случайно, что Гиппиус приходит в том числе в газету «Речи», там публикует свои статьи, и она там достаточно органична, хотя это кадетская, как известно, газета, и с Милюковым, например, ее не объединяло очень многое, и эти разногласия тоже потом сказались. Но она в том числе как раз перемещается в русскую мысль. И Брюсов тоже позже переходит в русскую мысль. Переходит уже, решая другие задачи. Нужно сказать, что у Гиппиус там достаточно много статей, многие из них ежемесячные обзоры, где она опять пытается проводить свою личную политику. Ну, вот в любом журнале пытается проводить свою личную политику. Несмотря на то, что Струве строго-настрого запрещает, как она пишет потом в воспоминаниях, выходить за изгородь литературы, поэтому такие нарочито нейтральные названия статей она выбирает. Ну, раз нельзя, ну, хорошо, ну, сделаем что-нибудь такое, какую-то вот нейтральную литературу. Летом, например, назовем свой обзор. А там все-таки попытаемся что-то свое провести. Вот так она поступает. А Брюсов находится в таком состоянии, настроении, что Гиппиус это потом в эссе «Одержимый» пишет, что когда они приезжают, общаются с Брюсом, они видят, насколько он изменился. Он Струве! Он Брюсов, и вот они постоянно ругаются, я уйду, тем не менее не уходит. И в это время она еще упоминает, что у Брюсова наркотики, и из-за этого он становится совершенно другим человеком, с беспокойно горящими глазами, где-то во впадинах, потому что он очень похудел. В общем, как все меняется со временем. Но нужно сказать, что Гиппиус, тем не менее, когда опубликовала в «Русской мысли» свою замечательную статью «Свой», которую очень покритиковала Элеонора Степановна, с чем я совершенно не согласна, мне это как раз кажется, что здесь очень важно. Гиппиус всегда и так поступала. Она сначала посмотрит, что там напишут, как, например, об романе, скажем, о романе «Мелкий бес», а потом скажет свое слово и напишет в той же газете «Речь» о том, что автор, например, не сочувствует Эрдолеону Периудонову, а к нему бы нужно было с сочувствием отнестись. Вот «Свой». Брюсова считают холодным поэтом, а это на самом деле не так. И вообще мы не можем от него требовать того, чего у него на самом деле нет, потому что мы не можем требовать, скажем, она такой образ интересный придумывает в этой статье, от океана хрустальной воды, чистоты какого-нибудь горного ручья. И Брюсов такой. Брюсов, который не подпускает к себе, Брюсов, который действительно надевает маски, Брюсов, который совершенно иной, чем другие поэты. И он никогда нам ничего не даст, что она тоже замечает, наверное, совершенно справедливо. Но она же замечает тоже очень важное. Нам нужно взять от него, нам нужно чему-то поучиться. Поэтому, видимо, был все-таки контакт и были отношения вот эти постоянные. И еще обратите внимание на название этого прекрасного портрета «Свой». Это же притяжательное местоимение. То есть она его считает все-таки своим. Вот сколько тут смыслов, насколько Гиппиус действительно здесь в данном случае на высоте своего такого, наверное, рассвета себя как критика. Ну, а то, что я еще хотела какой истории поведать, только о ее начале, потому что дальше эта история семейная, внутрисемейная. Она потом стала и достоянием все-таки желтой прессы, к сожалению. Это ситуация, связанная уже с тем, когда Брюсов жил здесь, когда покончила с собой молодая поэтесса Надежда Львова. Случилось это в декабре 2013 года, и Брюсов был вынужден уехать. Почему он вынужден был уехать, мы узнаем из переписки его с женой. Оказывается, она ему посоветовала уехать, а она сама как-то справилась уже со всей этой ситуацией. Но вот только о начале этой ситуации, потому что к ней все-таки какое-то, не к самоубийству, боже упаси, а вот к Брюсову, имеют отношение Мережковские. 14 декабря 1913 года Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский написали письмо Валерию Брюсову на двух сторонах одного листа. Гиппиус на одной, Мережковский на другой. Со словами поддержки о том, как он стал близок им, как они оба думают о нем глубоко и нежно. Это поразительно, учитывая то, что Мережковских и Брюсова все-таки никогда и во время жизни, и после в сознании читателей, в работах литературоведов их мало что объединяло. И объединяет их только, пожалуй, одно, что их стойко продолжают не любить, скорее всего, или не понимать. Их разъединяло и отношение к религии, к оккультным наукам, и к действовавшей власти, как основные такие моменты несогласия. Далее можно найти еще множество пунктов расхождения. Тем не менее, в 20-х числах ноября 1913 года, во время бегства Брюсова из Москвы в Петербург, поэт ни с кем не общался, но исключением были Мережковский по доброй воле и вынужденно бельгийский поэт Эмиль Верхарн, к которому он приехал, чтобы объясниться с ним. А Верхарн, в свою очередь, далее следовал в Москву во время его турне по столицам России. Поэт встречался с Верхарном, чтобы именно объясниться с ним по-мужски с глазу на глаз, потому что в незаконченном и неотправленном письме, которое ныне хранится в РГБ Брюсов, не смог выразить то, что с ним произошло. Он находился в сильнейшем эмоциональном напряжении из-за самоубийства поэтессы Надежды Львовой. Вадим Шершеневич в дни после трагического события навещал жену поэта, которая тяготилась его любопытством и старался избежать общения, небезосновательно опасаясь, что мальчишка, как она его называет в письме к своему мужу, будет сплетничать, так как, по ее словам, он и так знает больше, чем нужно. Мальчишке Шершеневичу, нужно сказать, было в то время 30 лет, для того времени совсем не мальчишка, а еще одному приятелю Надежды Львовой, Владиславу Худосевичу, было 27. То есть достаточно взрослые такие мальчишки, которые приходили сюда и пытались что-то у Иоанны Матвеевны разузнать. Мемуаристы и исследователи, которые конструировали обстоятельства самоубийства и его последствий, делятся на три группы. Первые обвиняют в произошедшей трагедии Брюсова, вторые его оправдывают, а третьи пытаются описать события беспристрастно, как историки. И, как известно, что самый крупный моральный счет поэту предъявил Ходосевич, который охарактеризовал гибель поэтессы как брюсовское преступление ни много ни мало. Нужно сказать, что психиатрический диагноз «мания суицида» Надежде Львовой поставил Василий Молодяков в биографии Брюсова. И автор биографии сомневается в том, что вот вообще стоит ли публиковать письма поэтессы к Брюсову. Всего там хранится 113 писем с 11 по 13 год в фонде Брюсова. Но между тем, как выясняется, они все-таки готовятся к публикации исследователем Александром Семенихиным, который живет в Подольске, который, возможно, уже что-то сделал. Как-то он вышел из нашего поля зрения, хотя мы с ним накануне общались, накануне конференции, посвященной Мережковским. Это было в позапрошлом году. Нужно сказать, что вот если почитать эти письма, то нужно обратить внимание, что корреспонденции написаны умной и тонкой девушкой, которая действительно любила литературу, которая понимала ее. И можно составить мнение об ее оригинальности, об оригинальности ее суждения, о ее разумности, о ее такте, о ее хорошем воспитании. Но а то, что касается ее подавленного состояния, если судить по изменившемуся почерку, по нелогичности, по отсутствию обращений к Брюсову, даже так, есть даже такие письма, жалобы бесконечные, это характерно только для осени 1913 года, когда действительно был период перед самоубийством, когда единственным выходом, который прекращал страдания, стало для нее самоубийство. Наиболее детальный и полный, беспристрастный рассказ о личных и творческих отношениях Брюсова и Львовой принадлежит Александру Васильевичу Лаврову в его замечательной книге «Русские символисты» в статье «Вокруг гибели Надежды Львовой». Но нужно так коротко пересказать это. Лавров публикует вырезки из газет с сообщениями о самоубийстве в одном из домов по Крапивинскому переулку близ Трубной площади. В них упоминается Брюсов. Далее дается справка о том, что Надежда Григорьевна Львова, дочь почтового служащего, родилась в Подольске в 1891 году, гимназисткой, участвовала в подпольном социал-демократическом движении, была судима, была оправдана. Путь в литературу ей открыл Брюсов. Стихи публиковались в журналах «Русская мысль», о котором я уже как раз говорила, «Женское дело» и других. Единственный стихотворный сборник, вышедший с предисловием Брюсова в начале лета 1913 года, назывался «Старая сказка». Основное содержание ее душевных переживаний – это роман с Брюсовым, который начался в 1911 году. Июнь 13 года Брюсов и Львова провели на озере Сайма в Финляндии, где за несколько лет до этого поэт, как известно, отдыхал с Ниной Петровской, вот с такой любовью-страстью. К разрыву с женой Брюсов не был готов, как и не был способен к всеобъемлющей любви, и симптомы его охлаждения к ней Львова приняла как жизненную катастрофу, действительно, как чуткая очень девушка. После гибели поэтессы Брюсов спешно уехал в Петербург, где провел примерно неделю, если судить по письмам к жене. За это время он написал несколько писем жене и своей давней конфидентке, давней возлюбленной Анне Шестеркиной, жене художника Михаила Шестеркина. Кстати, Ходосевич пишет в свойственной ему манере, что он называет ее одной стареющей дамой, познакомившей Брюсова и Львова, старательно подогревавшей новые увлечения Брюсова. Лавров цитирует слова Гиппиус из очерка «Одержимый» как раз о том, каким ей запомнился Брюсов в день приезда к Мережковским. Вот это совершенно по-человечески написано в этом очерке. Брюсов так вошел, так взглянул, такое у него было лицо, что мы сразу поняли, это совсем Брюсов, это настоящий живой человек и человек в последнем отчаянии. Именно потому, что в тот день мы видели Брюсова человеческого и страдающего, и чувствовали его близость, и старались помочь ему, как могли, как умели. Мне о свидании этом рассказывать не хочется. Но она уже не хотела в 23-м году об этом писать. Я его только отмечаю. Он был пронзен своей виной смертью этой девушки. Может быть, пронзен смертью вообще в первый раз. Драма воистину любовная. Она любила, верила в его любовь. Когда убедилась, что Брюсов, если любит, то не ее, умерла. О, конечно, он не к Верхарну тогда приехал. Он убежал в Петербург, как в пустыню, чтобы быть совсем одному. Не знаю, кто еще в этот приезд в Петербург его видел. Ну вот нужно сказать, что все закончилось тем, что Брюсов уезжает в санаторий доктора Михаила Максимовича, специалиста по нервным болезням, и его и Анна Матвеевна как раз туда увозит. Это на Рижском взморье находится, и там он лечит свои расшатанные нервы. Там были созданы стихи «Умерший мир», которые достаточно часто в этих стенах читаются. И там же состоялась новая санаторная, так называемая, встреча с Марией Вульфорд, с юной девушкой, с которой дальше Брюсов продолжает отношения уже в период его работы в Варшаве корреспондентом, когда он выезжал к линии фронта. То есть отношения с ней развивались во время вот этого как раз периода, военного периода брюсовского. Нужно сказать, что значительный объем статей Лаврова занимают публикации писем Брюсова Шестеркиной, Мережковского и Гиппиус Брюсова, затем брата Надежды Львовой и Александра, ответы ему, объяснения, почему так все получилось, Брюсова, и полностью опубликована моя исповедь Брюсова, правда о смерти Н.Г. Львовой. И нужно сказать, что Лавров, который выстроил этот сюжет из биографии, практически выключил здесь Брюсова из семейной сферы. И поэтому, когда я публиковала недавно в журнале «Октябрь» статью об этом эпизоде, об отношении Мережковских к нему, мне захотелось назвать еще раз «Вокруг гибели Надежды Львовой», потому что вот этот семейный аспект как раз там показан. Но дело не в этом. Дело в том, что мы все-таки продолжаем об отношениях к Брюсова к Мережковским и наоборот. Нужно сказать, что мы всю эту ситуацию дальше опускаем, все эти письма, в том числе на французском языке, жене, которые переведены. Затем, в общем, такая переписка, которая потом заканчивается тем, что Анна Матвеевна говорит о том, что пора уже приезжать, и почему приезжать, и начинаются какие-то такие дела, связанные с публикацией, например, различных рукописей. В общем, дела, в которые Брюсов все-таки включается, потому что первые несколько дней Брюсов абсолютно выключен из этой сферы, и он единственное, что может успокоить жену, что то есть морфий, там это с точкой написано, он не принимает, чтобы она не беспокоилась, она не переживала, не сходила с ума. Потому что, начиная с 2012 года, он достаточно часто в своих письмах как раз из Петербурга, и в том числе об этом пишет, когда он в связи с Надеждой Львовой состоит, и когда вынужден как-то объясняться с женой по этому поводу. Ну, нужно сказать, что памяти Надежды Львовой Брюсов посвятил сонет Наде из рокового ряда, затем стихотворение «Памяти другой» в сборнике «Такие дни», то есть рана не заживала вплоть до 20-го года. Он действительно был пронзен этой виной. И Гиппиус это оценил вот в этом своем эссе, которое, в общем-то, является, по сути дела, отчасти пасквильным по отношению к Брюсову, потому что для нее все-таки он уже ушел из жизни в связи с тем, что он перешел к большевикам. Это 23-й год, я напоминаю. Нужно сказать, что в 14-м году, вот после всех этих событий, Гиппиус полемизирует со Струвой на страницах «Русской мысли», она пытается проводить все-таки свою личную политику, Брюсов уходит из журнала раньше Гиппиус, в 1912 году, он действительно заканчивает отношения. Нужно сказать, что Гиппиус очень трепетно отзывается о Струве и в эмиграции, нужно сказать, что все-таки было то, что их связывало, а связывало их в эмиграции то, что была идея третьего пути, которая была отчасти принята Струве. Вот всегда какой-то другой совершенно иной путь. И Струве это понимает, потому что он понимает, что путь эмиграции – это надпартийный и внепартийный путь, то, что, собственно, те взгляды, которыми придерживались Мережковские в это время. Но это уже другая история. А что касается вот этого взгляда по поводу того, что Гиппиус и Брюсов относятся к человеку и к поэту, вот то, что заметила в своей статье как раз Элеонора Степановна, только я не совсем с ней согласна, что это принадлежит Брюсову, как раз Брюсов-то это оставляет немножко больше за скобками, а Гиппиус на протяжении всей своей жизни пишет о том, что сначала человек, а потом уж после поэт. И вот это для нее действительно важно. Почему, собственно, Савенков? Почему другие, с которыми она связывается на протяжении своей долгой жизни? Потому что ей интересна личность. Ей интересно, кто он, этот террорист, на руках которого кровь убиенных жертв. Ей интересно вообще, что это за такой авантюрист. А он и прекрасные сонеты пишет, и под ее влиянием были написаны его романы, которые в «Русскую мысль» были привнесены, потому что действительно это важно. В общем, сначала человек, а потом уже после поэт. Нужно сказать, что для Гиппиус поздний Брюсов, вот что выразилось в ее литературном портрете «Одержимый», он плох. Не только потому, что он принял советскую власть, не только потому, что они совершенно разошлись, не только потому, что он для нее чужд. Причем вот если уж говорить об этом эссе и говорить об ее современной записи, то Брюсову там в современной записи очень сильно достается. Почему достается? Потому что, собственно, время было такое. Гиппиус представляет себя неким летописцем эпохи, но не беспристрастным, а безусловно пристрастным. Она садится в квартире напротив Таврического сада и видит то, что происходит. Сначала она что-то читает, потому что выходят большевистские газеты, она что-то сама публикует. В конце концов, они пытаются что-то делать для проекта Горького «Всемирная литература», когда подразумевало, что выйдет некое количество тысяч книг, переведенных, и таким образом вся мировая литература будет введена в оборот для того, чтобы русский читатель мог с ней познакомиться. В конечном итоге вышло всего 71 книга. Но переводить это очень тяжелый труд. Редактировать эти переводы – это еще более тяжелый труд. Гиппиус пишет о том, что Дмитрий Сергеевич Мережковский, например, промучился несколько ночей над переводом одной голодной безграмотной барышни, безграмотным переводом, конечно, на французский язык, а за все эти мучения всего-навсего полдня жизни. Вот на что они могут жить. А Брюсов хорошо устроился. Брюсов все-таки у большевиков. И что происходит потом, уже позже, к 19-му году, ко времени бегства Мережковских, такому четкому, спланированному, когда Мережковский проявляет себя не только как кабинетный писатель, а когда он планирует организовывают, и у них это получается, вот это бегство, потому что понимают, что дальше уже только смерть. Если они уже думают, какие перчатки начинать есть, голод уже невозможный совершенно. Голод, холод и пространство, вот этот хронотоп, по выражению Бахтина, он сужается до пределов одной комнаты, где сидит вот этот летописец эпохи и что-то пишет, что-то пытается осмыслить. Уже полумертвец, абсолютно голодный, холодный, не знающий, как дальше жить. Брюсов в это время другими делами занимается. Брюсов в это время работает в наркомпросе. Брюсов очень много работает, действительно. Но чем питается в данном случае, не только питается, я имею в виду, в плане еды, а чем питается летописец эпохи? Газет уже практически нет. Голод, действительно, и холод. И что остается? Остаются слухи. А слухи доходят какие? О том, что Брюсов цензор. И, конечно, Брюсов записывает эти слухи. Причем, как летописец эпохи, она пишет источники, что действительно это основано на слухах. И слава богу, что мы имеем возможность вот это оценить. Он цензор, и он действительно находится с большевиками. Ну, Брюсов вступает в партию, как мы знаем, в 20-м году. Это происходит в апреле 20-го года. Он становится членом партии большевиков. И он становится тем, кто работает с Луначарским еще раньше. Елена Степановна, четко вам могу сказать, что это происходит в мае 2020 года, потому что сохранились документы подтверждающие. И Мережковские находятся в эмиграции. Они потом, уже позже, они уже действительно смотрят издалека опять с того берега на то, что происходит в России. И нужно сказать, что вот это такое вот отталкивание Брюсова как раз происходит именно в литературном портрете «Одержимый», который важен как литературный портрет пристрастного такого летописца эпохи, пристрастного человека, который когда-то с Брюсовым имел отношения, но потом все эти отношения в конечном итоге закончены. И она хоронит Брюсова уже тогда, когда Брюсов еще жив. Потому что в еженедельнике «Окно», когда была опубликована эта вещь, она как раз знала, что Брюсов еще жив. Так что вот такое отношение к Валерию Брюсову. Ну а что касается Валерия Брюсова, то ему просто, наверное, и некогда обращать внимание, что там Мережковский. Может быть, он когда-то об этом и задумывается. У него такая громадная работа идет здесь, и он так много работает по 18 часов в сутки, и даже иногда больше, и так много делает, создает литературный институт, Высший литературно-художественный институт, и работает действительно в наркомпросе, и пишет, и та поэзия, которая доходит до Гиппиус, она ей не нравится, потому что эти стихи она не приемлет. Для нее это формальные, опять же, эксперименты. Но мы не зря в самом начале как раз обратили внимание на то, как Гиппиус вообще относилась к стихам. И как Адамович потом недоумевал по поводу того, что как-то она не видит того, что видел Брюсов, того, что видел вот его учитель Гумилев, потому что совершенно другой подход абсолютно ко всему. Ну, в общем, я жду вопросов. Я думаю, что час уже как раз ровно прошел. Если есть вопросы, отвечу. Есть вопросы какие-то?
Ну, вот я просто